Как вы себя чувствуете, семья? Хорошо? Такой прекрасный день. Амен. Мы вместе. Вновь. Я за вами соскучился уже сегодня, пообщаемся. Но сейчас мы пойдем в слово. И сейчас я хочу адресовать одну из очень уникальных вещей, я так скажу, дилемм, проблем, как угодно называй. Вещей, которые токсические для человеческого духовного роста. Это токсические элементы, которые я сегодня хочу адресовать, которые не дают духовному человеку расти. Они держат многих людей в таком, знаете, карликовом духовном состоянии. И тему, которую я сегодня буду говорить, я назвал так: «Способность отпустить». Вы знаете, церковь – это как раз то место, которое очень мало отпускает и прощает. Самое интересное, что когда, вы знаете, у меня есть доступ к разным группам, церквям, глобальным нетворкам, разным вещам. То есть у меня есть такая позиция, где я могу заглянуть из своего огорода куда-то. И я заметил, что в каждой церкви есть какая-то драма. В каждой церкви есть какая-то Санта-Барбара. В ней есть главные актеры. И вот они чего-то достигают по жизни. Ты со мной? Не, ну это не у нас. У нас нет Санта-Барбары во имя Иисуса Христа, и у нас нет актеров. Но все-таки в теле Христа это есть, и я это адресую сегодня. Итак, способность отпустить, способность простить. Итак, вы знаете, против нас, дорогие, если вы хотите знать, вот ты пастор, например, да? Вот у тебя позиция, вот ты что-то достиг и достигаешь. Вот ты мне хочешь задать вопрос, с чем ты сталкиваешься постоянно, и постоянно нужно эту вещь держать в порядке? Хороший вопрос ты задал. Ты хочешь, чтобы я услышал ответ? Ты хочешь, чтобы ты услышал ответ на него? Хорошо? Вопрос ты идеальный задал. Так вот, я тебе отвечаю на твой вопрос, который ты задал. Самое уникальное, то, с чем мне приходится постоянно сталкиваться, встречаться, воевать, это на каждом уровне, на котором Бог тебя ведет, ты встречаешься с новым уровнем грязи, боли, кошмаров. Некоторые люди говорят: Бог, подними меня выше, не понимая, что только сейчас, ты пригласил в свою жизнь уровень и шквал очень неприятных вещей. Потому что твой уровень двигаться на следующий уровень будет определяться исключительно твоей толерантностью к боли, твоей способностью держать удар, твоей способностью терпеть все на том уровне, твоей способностью простить и твоей способностью отпустить. Вы знаете, в своей жизни много прохожу разных этапов, но эта вещь преследует меня постоянно. Постоянно я иду куда-то. Это не говорит о твоих победах, о той славе, в которой ты можешь купаться, Бога, с которым ты можешь общаться, и уровень и глубины вещей, в которые Бог тебя ведет. Эта вещь будет преследовать тебя до конца твоей христианской жизни. Какие бы ни были вещи в твоей жизни, ты должен будешь способен был отпустить. Вы знаете, вспомните Авраама. У Авраама один раз и в его великом царстве-государстве от Бога поднялся бунт. И кто против него восстал? Ну, кто мне напомнит? Его брат и его... Ну что, Библию читаем или только тут со мной вместе читаем? Сестра и брат Моисея восстали, Аарон и... Спасибо, молодцы, молодцы. Брат и сестра восстала против Моисея. И знаете, что самое интересное? Способность Моисея держать удар, послушай, дала возможность Богу привести в порядок все его царство. То, над чем он поставлен. Когда ты смотришь на вещи, через которые Бог проводит тебя, уникальная способность должна быть присуща у человека, которого Бог куда-то ведет дальше. Способность выдерживать удар. Знаете ли вы, что когда ты рождаешься как человек, нам всем присуще прощать. Вы знаете, что непрощению и мщению нужно учиться. Планировать, желать, раскручивать, как я его возьму. Вы знаете, самое интересное, когда я родился в мою семью, самое интересное, что именно оттуда я учился прощать или не прощать, отпускать или не отпускать. Смотря на моих родителей и их отношения, я уже там смотрел на их взаимодействие и их способность прощать и отпускать. Вы знаете, что самое интересное я заметил? Что когда я начал подрастать, с детского садика перешел в школу. И самое интересное, когда тебя, как обычно, знаете, попадаем в какие-то драки непонятные, там передряги, ну, на детском уровне это и драки нельзя назвать. Ну, в другом случае тебя кто-то ударил, обидел. И вы знаете, самое интересное, я помню, я взял свою сменную обувь. Кто помнит, что такое сменная обувь? Помним, да? Я взял свою сменку, я взял свой ранец и пошел домой. Да, мне было неприятно, я упал в грязь, меня толкнули, меня ударили. И самое интересное, я спокойно мог встать и пойти домой. Но тут догоняет меня один из моих друзей. Говорит, ты что, слабак? Это так просто отпустишь? И вы знаете, меня начали тренировать мстить. Кто-то знает, о чем я говорю? Знаете, что в наше время прощение считается слабостью? Алло, церковь, посмотрите фильмы Голливуда, где вы видели актера, у которого произошла какая-то страшная вещь, он ходит и всем прощает. Взял пушку, одел на себя автомат, постучался в дверь, открывается дверь, он бросает автомат, обнимает и говорит, я прощаю тебя. Кто такой фильм в Голливуде видел? А Голливуд всего лишь поставляет ту продукцию, которую потребляет человечество. Это говорит о том, что тот, кто прощает, в фильмах даже, в Голливуд считается слабаками. Но тот, кто мстит, и который убьет всех, считается чемпионом. Другими словами, все поменялось местами. И то, что абсолютно не котируется в доме Бога, поощряется и считается силой. Отомстил, вставил, ответил на форуме, засунул за пояс. Короче, знаете, у нас много есть христианских терминов, как заткнуть друг другу рот. И у нас это в христианстве практикуется на соцсетях. Ты всегда должен в соцсети оставить последний комментарий, когда ты закрываешь рот. И если кто-то закрыл тебе рот, ты будешь закрывать рот, пока или не закроют этот топик, или тебя не выкинут с этого христианского форума. Знакомая картина? Знакомая до боли в сердце. Особенно, если ты не посещаешь христианские форумы, ты уже на полпути в небеса. Окей? Потому что там еще тех бесов надо изгнать с людей, чтобы добраться до спасения. Эти христианские соцсети. И хуже дебатов, хуже Санта-Барбары ты не найдешь, как в христианстве. Это церковь на церковь, пастор на пастора, деноминация на деноминацию. Только открыли какой-то союз нерушимый, в котором все теперь друг друга любят. И в том союзе найдутся вражки друг друга. И у того кто-то вырос больше, кто-то больше светится, кого-то просмотров на Ютубе на 3 просмотра больше. Я тебя уже ненавижу. Ты понимаешь? И ты когда смотришь на весь этот детсад, и потом ты задаешь вопрос. И потом все эти люди стоят перед Богом и говорят, Господь, переведи меня на следующий уровень. Ты в этом еще экзамены не сдал. Алло! Ну, у нас этого нет. Это к нам вообще не относится. Это относится ко всем зрителям. Где-то там в просторах интернета. Запомните, против нас до конца наших дней кто-то будет идти. Кому-то что-то всегда не будет нравиться в тебе, во мне. Ты со мной? И чем ближе ты к Богу, тем больше ты кому-то не будешь нравиться. Тебе нужно научиться держать удар. И не просто научиться держать удар, а научиться прощать и отпускать. Потому что ты с багажом двигаться дальше не будешь способен. Некоторые люди задают вопрос, как ты, пастор, вот двигаешься? Кого-то там где-то обидели, перешли дорогу. Дорогие, если я вам буду пачками сейчас отсылать письма, которые приходят нам на e-mail, рассказывать то, что мне говорят, как нас ненавидят и что против нас делают, дорогие, это, наверное, надо нанять целую команду, которая будет доказывать всем, что мы хорошие. Это, знаете, дорогие мои, Иисус вообще на это внимание не обращал. Вы знаете, что некоторые вещи должны быть абсолютно тобой проигнорированы. Но незрелые, маленькие люди с маленьким сердечком ничего игнорировать не могут. Они должны всем ответить, всем горло перегрызть, всем Библию засунуть, но если не в ухо, то в нос. Я тебе докажу. И ты знаешь, ты смотришь на эту всю мелочь, и эта мелочь жаждет следующего пробуждения от Господа. Ты знаешь, смотришь на этих маленьких людей, недоросших своих даже способностей отпустить. А ты можешь, знаешь, что только сильный может взять удар, отпустить человека и простить его. Спокойно. Живи. Благослови тебя Бог. Незрелый, у него вся жизнь теперь будет основываться вокруг мщения и тем, что же я ему сделаю. И как только у него происходит какая-то кака, у меня начинается праздник. Знаете, да? У соседа сдохла корова. Знаете, закон злорадства, да? У соседа сдохла корова. Это не меня не касается, но приятно. Понимаете, да? Это вот закон, да? Вот что тебе до соседа, что до его коровы? Ничего. Тебе ни холодно, ни жарко, ни разбогател, ни обеднел. Но приятно. Это показывает абсолютную мелочность сердца христианства, человеческого сердца, да? И нам нужно, дорогие, расти. Если когда-то задавал Богу вопрос, какой следующий шаг в моей жизни, я хочу задать тебе, бросить тебе просто вызов. Способен ли ты на этом уровне простить, отпустить всем? Способен ли ты быть невиноватым, принять на себя вину и сказать, я виноват ради мира? Потому что Библия говорит, миротворцы наследуют. Вы знаете, что самое интересное, что Бог говорит, миротворцы. Вы знаете, кто такие миротворцы? Когда ты идешь в оригинал, это люди, которые творят мир из ничего. Нет, кто-то меня понял, нет? Это значит, ситуация настолько гадостная, что нужно миротворец, который будет брать ситуации и творить мир из того, что не творится. Окей? Вы не поняли, да? Поняли? Миротворец – это тот, кто создает мир. Потому что если мир существует, миротворцы не нужны. Мир просто есть. Миротворцы нужны, где мира нет и мира не существует. Нужны миротворцы, творящие мир. Интересно. Вы знаете, мне этому нужно было научиться еще от начала моего христианского, как бы так сказать, знаете, когда Бог начал поднимать меня. Знаете ли вы, что сейчас есть люди на этой земле, даже вот, ну, в штате, не в этом, в том штате, которые мне до сих пор не могут простить что-то, еще из первых похождений, из первой церкви, из первых моих каких-то подвигов Дон Жуана, знаете, и Дон Кихота Ла-Манческого. Знаете, там много было разных подвигов для Иисуса Христа. И в этих подвигах там, знаете, ну, на моих, как вам сказать, на моих баррикадах полегло много христиан. Потому что, знаете, я обычно, ну как, я сильный во всем. И если убивать, то всех убивать. Поэтому, знаете, там есть люди, вы знаете, я как-то так не разбирался. Это сейчас больше любовь, зрелость пришла. Знаешь, как ты так больше любишь, отпускаешь, не обращаешь внимания. А раньше же нет, знаешь. Ты же должен всем доказать, что ты ж, ну... христианин, дитё Божье, да? Никто по тебе не проедется во имя Иисуса Христа. То есть у тебя же такой настрой. И я сейчас только понимаю, что это незрелость. Есть люди, которые не могут мне простить и отпустить. Именно это не дает им способность двигаться дальше. Вы знаете, что они уперлись. Представь, прошло больше 15 лет с того, как у меня остановилась первая церковь. Да? То есть это 2000 год, когда церковь остановилась. То есть это, ты смотришь, это уже много лет прошло, и кто-то до сих пор не может забыть какой-то случай. То есть он уперся в него и остался на том уровне, в том случае. Вы знаете, что непрощение, оно засовывает тебя в капсулу того времени и не выпускает. Неспособность отпустить, это значит, ты позволил кому-то иметь ключи от твоей жизни, от твоего сердца, от твоего сознания. О, мы сейчас пойдем куда-то, подождите, сейчас прогреемся. Вы знаете, когда человек не способен простить, чаще всего он не способен простить другим, потому что он не способен простить себя. Знаете, кто способен отпускать? Тот, который в покое с собой, в мире с собой. Но когда я воюю с какой-то проблемой, и не дай Бог я ее еще не побеждаю, то я всем тварям напомню в этой проблеме, кто они. Вы знаете, почему блудник видит во всех блудников? Вор видит во всех воров. Алло, церковь, что такое? Тишина настала. В стане Господа тишина пошла. Говори аминь или ауч, что-нибудь говори. Послушай, чаще всего, вы знаете, что я заметил? Я научился прощать, по-настоящему прощать, не говорить, знаете, благослови тебя Бог. Знаете, ну, простил. Вы знаете, мы с вами умеем маскировать нашу ненависть. Именно мы христиане, мы профессионалы. Говорить, благослови тебя Бог, а сейчас такой трехэтажный матюк был. Он просто был скрыт кодом. Кодовый язык христианина. Благослови тебя, Бог! Это значит, я тебя видеть не хочу, больше не встречайся на моем пути. То есть там много закодировано. Потому что то, что мы говорим, и то, что мы духовно проектируем, это две разные вещи. Okay? Чаще всего я заметил, что я в этой сфере не был в покое. И вот когда я в этой сфере не в покое, я никому покоя не дам, кто в этой сфере. Если я не могу отпустить и простить себя в этой сфере, это чаще всего я буду подозревать и людей в этой сфере. Поэтому, если ты хочешь узнать, что в твоем сердце, пронаблюдай, что ты подозреваешь в других. Просто внимательно, что ты видишь в других. Это, скорее всего, то, что Бог указывает, с чем тебе нужно иметь дело в своем собственном сердце. Вы знаете, что мир и покой вытекают изнутри наружу, не наоборот. Если ты ищешь мир и покой вне своего духа, ты уже заблудился и потерялся. Знаете, что некоторые люди говорят? Я буду в покое, когда заткну Валю, Серегу, Андрюху и Свету. Когда они все падут на колени и попросят прощения за свои гадкие дела. И вот тогда у меня мир настанет. Это говорит о том, что ты сейчас кому-то дал ключи от своего сердца, сознания, воли и эмоций. Это значит, что кто-то держит тебя в заперти. Это значит, что сейчас вся твоя реакция и эмоции отталкиваются от того, что делают они. Вы знаете, это слишком много чести, чтобы кто-то имел по отношению к тебе. Это слишком много, я доверяю ему власти надо мной. Это слишком много, я кому-то позволяю иметь силы над моей внутренней силой. Но знаешь, что Бог сделал? Он позволил тебе выходить из любой самой страшной ситуации путем прощения и отпущения. Что бы ни происходило, там еще эти бобики рвут тряпку. А ты спокойно отступил в сторону и говорит: ребят, я вас всех прощаю. Вы считаете, что я виноват? Виноват. Простите меня. Вы знаете, как люди будут попадать врасплох, когда ты будешь просить у них прощения? Когда ты будешь... Честно, христианство попадает врасплох. Обычно в христианстве никто прощения не просит. Мы заставляем другого попросить прощения, и потом нас отпускает. Не, ну, конечно, у нас такого не бывает. Понимаешь, я продавливаю человека духовно настолько, что ему... И знаете, обычно такие слабенькие быстро сдаются, знаете, те, которые чуть покрепче там еще... Знаете, пытаются там противостоять. Но в принципе, люди будут попадать врасплох, когда ты будешь просто говорить: ребят, простите, вы знаете, самое интересное, сколько ко мне со Светланой приходили люди, и они приготовили вот такую книгу, как они сейчас нас разложат и докажут нам, как мы не правы. Представ, только открывается рот, я говорю: простите меня. Вы видели? Ты понимаешь, что я имею в виду? Понимаю, прости. Понимаешь, самое интересное, что книга куда-то делась. Они врасплох попали, ты просто попросил прощения. Понимаешь, самое интересное, уникально. Но честно скажу, что это в реальности ты можешь сделать, когда ты дозрел. Потому что мы все отстаиваем, доказываем, пробиваем. И выпиливаем, обзваниваем, и просим, и ищем, и давим. Кто-то знает, да? Как просто, когда ты пуф и отпустил. И ты спокойно живешь, и все остальные смотрят, а что тварь радуется? У нас проблемы. Это у вас проблемы? Я в проблемы даже не допустил внутрь меня. Ты со мной? Я даже не дал этой вещи. Никакой реакции нет. Спокойно. Виноват, виноват. Я даже не разбираюсь, в чем виноват. Сразу говорю: виноват, простите, все нормально. Едем дальше. Так, что, все? Я говорю: да, все, все. Едем. Люди попадут врасплох, когда ты будешь быстро просить прощения за то, что ты еще не в курсе даже насчет чего. Почему? Потому что ты миротворец. Потому что тебя не волнует это болото, в которое тебя сейчас хотят затянуть. Я не хочу выслушивать сейчас полчаса грязи, аргументов, сплетен, которых я даже не в курсе. Я сразу делаю cancel, я сразу делаю delete. Не потеряв человека... Знаете, а когда человек, внутри него эта каша кипит, ему она булькает, ему хочется где-то, знаете, это как с кем-то так поделиться от сердца хочется. А ты раз и не дал, раз и попросил прощения, раз и отступил в сторону с улыбкой. Слушай, а это меня касается? Нет. А это что-то нам даст? Нет. Так о чем мы тут время вообще тратим? Но это участь зрелых. Детям нужно порвать всю тряпку. И потом порвать все тряпки, которые порвали на тряпки. Но мы все должны вот исследовать. Okay? Если ты ждешь, что твой мир и покой, уют находится у кого-то, ты кому-то отдал слишком много прав на твою жизнь. Если я жду, чтобы кто-то попросил у меня прощения, дорогие мои, автоматически прощать. Автоматически отпускать. Я должен ему сказать, как он не прав. Ничего ты не должен. Я должен рассказать, что они не идут не туда. Это их выбор. Отпусти. Дорогие, до конца нашей жизни вокруг нас будут появляться люди и периодически исчезать. Тебе нужно научиться быть стабильным, зрелым и здравым. Спокойно я с ними иду до того момента, как идется. И потом, если они не хотят меняться, я продолжаю идти дальше, и Бог около меня ставит других людей. Ценой. Дорогие, это очень простой, но очень глубокий урок, который нам нужно выучить. Иначе, если ты не распознаешь, что тебя держит что-то от входа в следующий уровень, тебя держит то, что мы еще не сдали экзамен на этом. А что на этом экзамене? Отпусти, благослови, отпусти. Бог хочет взять тебя дальше. Зачем ты берешь с собой все эти чемоданы? Послушай. Смотри, что Библия говорит. Притча 16:32. Притча 16:32. Долготерпеливый лучше храброго, и владеющий собою лучше завоевателя города. Знаешь ли ты, что умение простить и отпустить – это одно из самых главных качеств умения владеть собой? Дорогие мои, если кто-то смог на меня надавить свою проекцию, если кто-то смог заставить меня делать, что они хотят, извиняться, что, то есть, дорогие, или что-то делать, неадекватные какие-то вещи, это говорит о том, что ты просто потерял, кто-то прорвался внутрь тебя и теперь устанавливает там свои аппликации. Послушай. Итак, владеющий собой. Что значит владеющий собой? Это не только владеющий собой. Это я не даю ничему проникнуть внутрь меня. Это я не даю никому продавить меня, заставить, ждать от кого-то какие-то действия. Представьте, дорогие, вот почему церковь не может двигаться, потому что мы что-то от кого-то всегда ждем. Это говорит о том, что я кому-то всегда даю ключи от моего прорыва, прогресса и благословения. Вы знаете, что я выучил? Никогда ни от кого ничего не ждать, потому что все, что мне нужно, у моего Бога. Кто-то понял то, что я сейчас сказал? Дорогие, вот сейчас просто подумай, что держит тебя, и я абсолютно могу даже угадать, да? Просто могу, просто, даже не пытаясь долго думать. Тебя держит что-то, что ты не можешь отпустить. Неправильная работа, неправильные отношения, неправильное мышление, неправильное понимание, неправильные люди, друзья, общество. Что-то не, ты не можешь отпустить. Вы знаете, что нужно намного больше сил, чтобы простить, чем не простить. Намного больше энергии, чтобы простить и отпустить. Вы знаете, первые мои прощения, это были подобные, я не знаю, это кошмар какой-то. Я внутри мучился. Представь, в меня уже кто-то пробрался и установил аппликацию. И теперь я жду, что теперь эта программа свяжется с ней, и что-то мы теперь сделаем. Но знаете, Бог уникальная личность. Он говорит, сын, я создал тебя, быть с тобой в Эдеме, и никто не может управлять твоей жизнью, никакой человек на этой земле. Поэтому, чтобы быстро двигаться к Богу и с Богом, я должен уметь отпустить все, всех, простить всех. Вы знаете, какая самая первая проблема на реинкаунтерах, люди, которые проходили инкаунтеры? Неспособность простить. Против меня что-то сделали. И что-то мне кто-то должен. О, особенно, давайте не будем идти в должен. Все, кто кому-то должны, они простили всем, кому должны. Знаете, как, а все, кому я должен, я прощаю. Но те люди, дорогие мои, начиная от финансов, заканчивая отношениями, способен ли ты отпустить? Непрощение лишает тебя способности слышать и воспринимать этого человека. Когда я не прощаю, это значит, что бы этот человек теперь не говорил, не молился, не делал, он для меня закрыт. Кто-то понимает, о чем я? Непрощение или какие-то, знаете, недоговоренные сферы, неспособность отпустить. Любая вещь по отношению к человеку, если это негативная вещь, истекающая из плоти, не из духа, это говорит о том, что я этим непрощением и неспособностью благословить и отпустить закрываю этого человека для меня полностью. Теперь ни его служение, ни его молитвы, ни что бы он делал или представлял, для меня этот человек закрыт до того, как вот эта вещь не уйдет. Понимаете, о чем я говорю, да? Непрощение закрывает для тебя людей. И даже тот дар и талант, который он несет, теперь ты не способен ни видеть, ни слышать, потому что непрощение обрезало это все, удалило. Теперь я, о, вы знаете что? А вот это вы знаете что? Это не его проблема, это твоя проблема. И вот с этим вы знаете насчет него что-то, это вот это вот твоя проблема, это не его. И все, что дьяволу нужно, это люди со взломанной операционной системой, в которой он ходит по церкви и инсталирует свои программки. И потом кнопочку нажал, и там пошло шуршание, шевеление, шептание. За мной? Просто кивай, и все. Сегодня проповеди не надо аминь говорить, сегодня кивать тихо. Заметьте реакцию Небесного Отца. Помните притчу? Отец и младший сын, который взял имение. Мы ее часто читаем, это одно из моих любимых мест в Библии. Почему? Потому что оно открывает мне не только дом Отца, открывает сердце Отца, также показывает мне прощение, способность Отца простить, отпустить и вместить. Также открывает мне старшего сына, который самоправедный, да? Который ничего не мог воспринять от этого младшего брата своего, и он даже его сказал «твой сын», даже не сказал «мой брат», да, когда тот вернулся, «твой сын пришел». То есть, и когда мы берем с вами эту притчу, которую Иисус основал на отношениях, да, Бога с людьми, дорогие мои, знаете что, некоторые смотрят на то, что Бог сделал, я в этой притче смотрю на то, что Бог не сделал. Вы знаете, что самое уникальное? Сын сказал, дай мне часть имения. Скажите мне, Отец Небесный его остановил, предупредил? Нет. Он ему не дал? Нет. Он его попытался остановить, когда тот взял весь сундук с золотом и поперся туда, куда отец знает, куда он пошел. Вы все со мной, да? Скажите мне, отец хотя бы одно слово сказал? Нет. Ничего. Осторожно. Нормально. Не падайте. То есть отец не произвел никакой реакции. Сюда смотрите, тут интереснее. Можете представить, знаете, что меня шокировало? Способность Небесного Отца не контролировать и отпускать. Но заметьте христианство. Мы ничего не можем отпустить, пока там не будет наша рука, наш совет, наши какие-то действия. Я должен его предупредить. Ничего ты никого не должен предупреждать. Так что это, вот так отпустить? Да, как Небесный Отец, спокойно дал пачку с деньгами и благословил. Но самое интересное, открыл, оставил дверь открытую. И сын знал, что когда ему станет плохо, всегда есть кто-то. Скажите мне, когда сын шел назад, когда отец его принял, отец ему сказал, ах ты ж тварь такая грязная котяра, приперся, да? Нет, вы мне скажите, он что-то ему сказал? Дорогие, знаете что, когда я прочитал эту притчу, я умолил Бога, чтобы он дал мне вот такое сердце. Сердце, способное видеть весь кошмар, ничего не говорить, спокойно внутри молиться и отпускать. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Потому что в реальности, если взять, дорогие мои, христианство не научилось вот этой сфере. Мы будем делать все возможное. Наши дети бедные, у них мы сверлим, у них вся голова в сверлах. Мы их наставляем сами, не прожив ту жизнь, о которой мечтаем для него. Другими словами, я для своих детей мечтаю то, в чем я не состоялся. А как я могу научить тому, где я не был? А, да, это вообще мудрый вопрос, да, подумай над этим. То есть, как бы, и мы пытаемся надеть на ребенка одежду, в которой не был. Вот, мама не стала моделью, теперь вот ребенок. Понимаешь? То есть, и поверьте, я такой насмотрелся ужасов. Короче. И там совсем не то агентство было, окей? Просто мама не знала, и вот так вот было. Поэтому не надо тянуть туда кого-то, куда ты еще сам никогда не был. Поэтому будь очень аккуратен в своих советах, да? Когда ты не способен простить и отпустить, твоя операционная система взломана, и теперь враг способен установить туда свои приложения. Приложение называется обида, ненависть, зависть. Вы знаете, когда ты не способен простить, это, я тебе гарантию даю, ты уже взломан. Теперь эта неспособность простить, ты зацеплен душевно, эмоционально какому-то человеку. И теперь, что бы с ним ни происходило, его радость – это твое горе. Его горе – это твоя радость. Кто-то понимает, о чем я говорю? Ты душевно прицеплен, ты наблюдаешь за этим человеком, потому что ты не способен отпустить. Если в реальности взять человека и поставить его, и в невидимом мире глянуть, сколько душевных нитей связывают его с кинувшим папом, с разведенной мамой, там, с девушкой, которую он любил, которая предал, переспала с кем-то другим. И вот это нити. Босс, который кинул, бабки, которые заняли, не отдали. И вы знаете, когда смотришь на человека, ты смотришь, он не может быть собой. Мы в реальности даже не можем глянуть человека. Все, что он представляет собой, его дергают за нити, и он, его эти ситуации создали как персону, а это не он. Им руководят эти ненависти, непрощения, зависти, обиды. И теперь человек просто как, знаете, как-то на ниточках, да, им управляют. И вот это так и есть в духовном мире. Человек, который не способен отпустить. У него масса нитей, душевных, духовных и физических, которые держат его от движения в Боге, не говоря о том, чтобы даже войти в свое призвание. Кто-то понимает, о чем я говорю сейчас, да? Ну, поверь, сегодня просто послушай меня. Сегодня я даже не буду с тебя выдавливать аминь, представь. Даже не буду. Непрощение – это давало кому-то полную власть и контроль над своими чувствами, волей и эмоциями. Можете себе представить? Когда я заметил, дорогие, я говорю сейчас то, что я лично прожил. Я помню, не мог простить. Вы знаете, самые первые уроки мои, такие настоящие уроки, начались как бы, ну, с моей женой. Все знают, да, о чем я говорю, да? Обычно, ну, всех простить я могу, которых я не вижу. Окей? А тут я вижу и каждый день. Самое интересное обычно, знаете, как обычно наши ссоры? Наши ссоры семейные – это такая туфта, которую даже вот, ну, расскажешь кому-то и смеяться будет. То есть кто-то, то есть я помню, я злился, потому что жена неправильно давила из тюбика пасту. Я любил с конца выдавливать, а она любила давить. И у нас аргумент был. То есть, вы понимаете, да, то есть, если реально подумаешь, ну, у меня самый отвратительный характер. Знаете почему? Потому что я холерик-перфекционист. То есть холерик не может быть перфекционистом, потому что холерику все надо сделать быстро и убежать. И не важно качество. А представь, мне достались холерик, и мне еще нужно качество, а этого нет. И я постоянно схожу с ума. Понимаешь? Все, ору, кричу, бегаю. И мне постоянно нужна такой человек, как Светлана, которая просто постоянно... Она не просто, она не иногда ручник. Она все время ручник держит. То есть... И мы едем. То есть совсем вот даже сюда ехали, мы почти всю дорогу на ручнике ехали. Знаешь, потому что у меня были планы Наполеона, знаешь, и много чего в жизни происходит. Вы знаете, ну, возвращаясь к моему вопросу, первое, это нужно было научиться отпускать и прощать того, с кем я живу в моем собственном доме. И никто тебе так не гадит, как близкие. Вот близкие, родные могут так нагадить, как никто не нагадит. Живешь же рядом, да? Мы живем же. А в принципе там никто не гадил. Твоя реакция абсолютно неправильная на вещь. Я потом заметил. Вы знаете, самое интересное, что все остановилось не тогда, когда оно остановилось, а тогда, когда я выключил свои эмоции и чувства к этому. И все, оно пронеслось. Вы знаете, есть две легенды, да? Есть два такие сказки. Когда женятся мужчины, они думают, что их жена не изменится никогда. Первая сказка, окей? Вторая сказка. Женщинам кажется, что они способны изменить своего мужика. Это еще одна легенда, которая еще нигде не состоялась. Понимаешь? И поэтому и у всех постоянно какая-то вот бойня идет насчет этого. Там жена чуть-чуть, там, знаете, ну как бы раз, знаешь, чуть-чуть, ну, стало больше, скажем так, да, после родов. И все, и у него начинается кошмар. Потому что... А она думает, ну возьму сейчас моего Ванечку и изменю. А Ванечку, ты что, ты его под гипнозом не изменишь, окей? Это Ванечка, он запрограммирован делать Ванечкины вещи до конца Ванечкиной жизни. И жена нервничает, срывается. Не переживай, поэтому я девушкам всегда молодым говорю, что берешь, еще отминусуй половину, и это будет твое. Потому что обычно ты даже не берешь то, что ты видишь. Ты встречаешься, девушка, с его представителем. Он такой крут, дверь открывает, да, как бы. Сразу минусуй половину вещей. И все женщины сказали. Все честные женщины сказали. Окей? Давайте я не буду сейчас идти туда, потому что я могу ходить по очень тонкому льду и заработать, может быть, по шее после служения. Окей? Поэтому я, наверное, туда не пойду, церковь. Поэтому так, наверное, вернемся назад к непрощению. Окей? Вы знаете, я заметил, что когда я не мог простить моей жене какие-то вещи, я заметил, что я был в рабстве от... Другими словами, она держала меня в темнице. Кто-то понимает? Но не она держала меня в темнице, я создал эту темницу. Темницу, потом я с ней говорю, а она 2 недели даже не знает, о чем речь идет. О чем я там напрягаюсь, мучаюсь и воюю с кем-то. Потому что она сделала свое действие, и все. И теперь мне нужно было научиться жить с этим. Okay? Смотри. Маленькие личности не умеют прощать. Это участь зрелых. Потому что ненависть – это токсичная субстанция для твоего духа. И зрелые это не подпускают к себе. Другими словами, я всегда наблюдаю за... Я лично это так называю. Мой кокон мира. Знаете, вот есть я, и у меня есть кокон мира. Знаете, и вот если кто-то хочет пробраться в мой кокон мира, эти люди меня напрягают. Как люди, которые подходят мне, говорят, ну ты неправильно видишь, ты что-то должен, ты кому-то должен, ты где-то должен, ты куда-то должен съездить, что-то должен прочитать. Знаете, да, таких людей? Они приходят, там, суют тебе что-то в руки, говорят, ты должен прочитать. Вот как раз это я и не буду читать. То есть потому что то, что мне нужно прочитать, мне Дух Святой правильно преподнесет. Все знают, да? Знаете, как Дух Святой умеет правильно преподносить? Я нечаянно увидел это. Дух Святой, он такой нечаянный и строит все нечаянностями. Поэтому и вот вокруг меня есть кокон мира. И я заметил, как только что-то пытается проникнуть в меня, я заметил, что это в основном не проникновение в меня, а моя реакция на это. Потому что все пытается проникнуть в нас. Например, кто из вас не курил и ненавидит курение, тебя никогда запах дыма не коснется. Аминь? Тебя никогда не коснется какой-то свежий запах там табака или там еще чего-то. Но те, кто курили... Те, кто знают, что такое табак, и как с ним война идет, и что такое пухнут уши и вылазят глаза, они знают, маленький запах, он напоминает тебе, кто ты, где ты, что ты переживал. То есть, и люди говорят, о, это искушение. Искушение никогда не идет на тебя, оно всегда идет из тебя. Ты со мной? Потому что будет стоять тот же запах сигаретного дыма. Один не реагирует на него никак, а другой бедный воюет и не знает, как победить. Okay? Почему? Это говорит о том, что это не сигаретного дыма проблема, это проблема моей реакции, моего понимания, моего хождения с Богом и моего возраста. Все понимают, да? То же самое с непрощением, дорогие. Это проблема не человека, совершившего против тебя какую-то вещь. И Иисуса распяли, и Он прощал тех, которые Его убивали. Все со мной, да? То есть это позиция не совершивших в сторону твою. Во-вторых, я вообще не верю, что со мной что-то может нечаянно произойти. Все со мной, да? Ничего нечаянно не может произойти. Все, через что ты и я проходим, абсолютно нужно, чтобы или сдать экзамены, или Бог хочет тебе вести выше. Он просто хочет увидеть твою реакцию по отношению того, что сейчас произошло. И иногда произойдут очень странные, страшные, отвратительные вещи. Это называется внезапно. Внезапно, бум, и что-то произошло. И вот в этих внезапных вещах я это называю духовные экзамены. Потому что когда ты знаешь, что идет, ты к этому приготовишься. Но когда ты не знаешь, что сейчас вытворится, вот здесь и сдается твой экзамен твоего сердца. Вы знаете, я заметил, что Бог вот так движется. Он проводит тебя через определенный экзамен. Те, кто не способны прощать, это чаще всего те, кто желают контролировать всеми ситуациями в своей жизни. Когда я не желаю прощать, знаете, какую я вещь еще заметил? Я заметил о том, когда я не желал простить каких-то людей с какими-то ситуациями, отпустить, это говорит о том, что я хотел контролировать этими ситуациями. Все со мной? Это значит, будет так, как я сказал. А если не будет так, как я сказал, и ты не попросишь у меня прощения, и не сделаешь так, как я тебе сказал, я буду держать на тебе вот это. Но самое интересное, знаете, что такое непрощение? Непрощение – это страшная вещь. Это пить яд и ждать, чтобы сосед сдох. Это мое короткое объяснение непрощения. Непрощение – это я пью яд и смотрю на тебя злыми глазами, пока ты умрешь. Потому что тот, кого я не прощаю, может даже не знать об этом. Его вообще может даже не волновать это. Он может быть в реальности даже не в теме. Это просто какой-то слух, сплетня, грязь, чем дьявол занимается профессионально. Абсолютно неправильные факты, неправильные моменты. Вот так вот и все. Поэтому я заметил, когда я не прощал людей, это я держал их, знаете, в таких маленьких темницах, это я контролировал их. А ты попросишь у меня прощения. А я дождусь, пока ты смиришься перед Господом Богом, а ему абсолютно все равно. Он не собирается ни у кого прощения просить. И знаете, самое интересное, что те люди, которых я ждал, никогда и не попросили прощения. Самое интересное, что мне пришлось просто отпустить и все. Благословить, отпустить, вырасти, созреть вот здесь и отпустить. А я говорю людям, что они не могут контролировать все в своей жизни. И будут моменты в нашей жизни, где мне и тебе необходимо просто будет отпустить, как отец своего младшего сына. Отпустить. Такой хороший человек, что, о, Господи, отпусти. Но я же должен, ничего ты не должен, ничего он никому не должен. Отпусти. Отпустить участь сильных. Только большие личности с большим ведением способны отпустить тех, кто их ненавидит. Проклинают, причиняют им зло. Потому что орлы видят с высоты то, что шакалы, упершись носом в землю, видеть не способны. Большие личности способны на то, личности отпускают что-то мелкое ради огромной картины, которую они видят. Дорогие, вот где отличаются куры, шакалы, все, что пасется на земле, я говорю духовным языком, от тех, кто летают в небе. Потому что те, кто летают в небе, способны отпустить весь этот мусор ради того, что они видят очень далеко, с очень большой высоты. Поэтому, если ты человек, которого Бог призывает куда-то в большие вещи, запомни вот эту вещь, запомни этот урок, он железный. Способность отпустить. Потому что некоторые люди говорят, о, я уже всех в моей жизни отпустил. А я тебе честно говорю, подожди чуть-чуть. Потому что в твоей жизни иногда поднимается такое, на что ты никогда не рассчитывал, никогда даже подозревать не мог. Кто-то знает, о чем я говорю? Вещи, выходящие вон из любых ранок, все, эти люди были самые лучшие. Никогда ты думал с ними до конца жизни, и потом взрывается что-то, что к чему ты не готов, никаким боком, никаким временем, никаким местом. И все у тебя, и ты, воу, что делать? И Дух Святой говорит, отпусти, сынок, отпусти, потому что для тебя я важен больше, чем все вокруг тебя. Твой мир для тебя намного важен, чем попытка контроля людей. Запомни, все мы хотим того, хотим мы того или нет, будем проходить через боль. И твоя способность выносить боль покажет, как далеко ты сможешь пойти. Твоя способность терпеть и отпускать. Это то, где Бог будет вести тебя. Дорогие, некоторые не могут отпустить своего там сына или дочь, или там брата, сестру, маму, папу, которые что-то сделали. Представь, а ты идешь на уровень, где против тебя будут иметь, например, тебя будут ненавидеть тысячи людей. Потому что ровно такое, какое твое влияние будет в позитиве, ровно такая реакция будет демоническая в негативе. Кто-то понимает, да, что на весах все сравнивается. Если у тебя эффект на тысячи, это значит атаки от тысяч. Если у тебя эффект на двух, это значит атаки от двух. Поэтому, дорогие, твоя способность выносить атаки дает Богу возможность двигать тебя дальше. Вы знаете, что самое интересное? Когда я читал в журнале один момент, почему одного уволили, знаете, CEO, да? Я так скажу, начальники корпораций, боссы огромных корпораций, мультимиллиардерных корпораций. И я заметил, люди нанимаются на эти позиции, и самое первое, что у этих людей их спрашивают, их толерантность выносить проклятие, напряжение, ненависть. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, представь, если корпорации Америки нанимают людей на высокие должности, и первая в списке стоит способность выносить кошмар, способность принимать, увольнять, быть холодным. Кто-то понимает? Умение прощать, отпускать. Потому что, поверь, если ты начальник над многотысячной компанией, где работают много тысяч людей, поверь, тебе придется встречаться и там кто-то бросил тебе там вызов, там я тебя убью. потому что ты кого-то уволил, если кто-то перестал работать или выпивать начал. Другими словами, когда я прочитал вот это в журнале «Какие требуются люди», дорогие, некоторые из вас думают, что чтобы наняться на работу, нужно пройти всего лишь какую-то школу, какой-то институт. Позвольте возразить, институт всего лишь дает тебе навыки, способность управлять корпорациями, это твоя толерантность или твоя способность выносить удар. Кто-то понимает меня? Дорогие, если вы хотите, чтобы Бог кого-то из вас, повел дальше, чем вы видите, если вы довольны, и вы, это ваше место, благослови вас Бог, нет ничего лучше находиться на своем месте, быть в комфорте и уюте. Но если ты чувствуешь, что Дух Святой ведет тебя дальше, вот эта вещь, с которой ты и я будем встречаться постоянно, способность выдержать удар, способность простить и способность отпустить. Потому что если ты не способен отпустить, ты становишься накопителем токсичных вещей, и взрыв, и твоя гибель неминуема. Вы знаете, что большинство сердечных приступов, нервных срывов, всех вот этих вещей, нервных заболеваний, это на почве того, не то, что с человеком происходило, а его реакции на это. Вы все там, да? Я сейчас, это абсолютно из медицинского журнала. Нервные срывы, человек не отдыхал, не давал брейки своему сердцу, сознанию, нервной системе. На него просто шел шквал и шквал. И в один момент не шквал был виноват, а его неспособность выдержать этот шквал. И у него, мы это называем, да, в Америке, nervous breakdown, нервный срыв, сердечный приступ, там, да, и так далее. Маленькие личности не способны выносить боль. Они сделают все возможное, чтобы боль избежать. Маленькие личности, все, что угодно. А выбрехаться, вывраться, выкрутиться. Никогда прямая конфронтация, никогда прости, благослови тебя Бог, пусть я буду виноват трижды, но давай не потеряем наши отношения. То есть только взрослый может на это. Мелкий будет выкручиваться, выворачиваться, звонит, ты меня неправильно понял, да, я тебе объясню в 333 раз, что я имел в виду. Понимаешь? То есть мелкий человек не способен принять удар в лицо, выдержать его и отпустить спокойно. Он будет выкручиваться, он будет, ночь не будет спать, он будет придумывать, как он будет выкручиваться в этот раз из той же самой ситуации. Это никому здесь не относится. Да? Это относится к тем зрителям. Поэтому, дорогие, я просто прошу вас, поймите, что я сейчас говорю. Потому что реально, если мы с вами хотим увидеть настоящее пробуждение, настоящее движение Бога, насколько мы способны отпустить и простить? Нет ничего хуже наблюдать за маленькой личностью в большой позиции. Нет ничего худшего смотреть на воробья, пытающегося быть орлом. Нет ничего хуже курицы, которая вешает себе клюв орла или там перья вставляет орла, там, знаете, взад где-то. То есть пытается выглядеть орлом. Дорогие мои, не надо. Если оно орел, оно с детства орел. Оно тренируется в орлиной семье. Вы знаете, если это орел, он уже с детства имеет родителей орлов. Он способен от них питаться и от них принимать. Если это чикен, он чикен. И все, что он просто яйцо. Он не яйцо, он был одним из яиц. Знаете, что у орла, когда высиживается настоящий орел, в гнезде может быть только один орел. Даже если рождаются два яйца, в процессе один птенец выталкивает другого. Посмотрите хронику. Выталкивает. Никогда в гнезде, они говорят, это очень маленькие, исторически мелкие случаи, где выживало два. В основном никогда два не бывает. Другими словами, когда Бог начнет воспитывать тебя, он будет иметь в виду тебя. Это не просто там шла курица-мама. Там, знаете, там села... И там три лотка таких, как я. Ты понимаешь, да? И все друг друга там... И вся движуха идет. Дорогие мои, когда Бог начнет воспитывать орлов, он их выводит один на один. Ты понимаешь, о чем я говорю? Он выводит его один на один. Он начинает иметь с ним дело один на один. Он начинает, ты начинаешь видеть великих людей, учиться у величия, а не там где-то за жердочку драться 3 года. За какую-то позицию. О, когда меня там рукоположат? Хорошо, подходи. Понимаешь? Дорогие мои, орлы никого не просят о рукоположении. Орлы никогда не бьются за жердочки. Они делают свои правила в своих просторах. Кто-то понимает, о чем я говорю? У тебя должно быть вот это сердце, сердце орла, где очень часто, я так говорю, там толпы нет. Ты со мной? Там нет трафика. Трафик здесь. Среди курей, там трафик, там вонь, там клюют, там грязь. Там никто не имеет в виду тебя как личность. И ты ведешь себя как все. Ой, курятник, много откровений, я у бабушки рос. На лето я ехал к бабушке, и я видел, как эта вся тема работает. Эта курятина, она же не знает, чьи дети это все. А может, там лоток выехал, и все, знаешь, там не понять, кто есть чье. Если там еще 10 куриц, которые несут яйца, 20 куриц, там вообще удержи меня, мама, знаешь, узнать, кто есть кто. Поэтому там и беспризорщина, поэтому там и бесконтроль, поэтому там и клюют все, воюют за какое-то, знаете, на заборе место. Бог говорит, я для тебя предназначен не то, что даже весь забор, я тебя хочу вывести отсюда вообще. Ты воюешь за жердочку, когда меня туда ее положат, когда меня благословят на эту жердочку. А Бог говорит, я даю тебе возможность летать со мной, но там трафика нет. Да, на тебя все там будут смотреть вот так. Гордый, наверное. Орел не может быть гордым. Это его натура летать над всеми. Окей? Он по-другому и летать не умеет. Он может приземлиться туда. Знаете, как куры себя ведут, когда они видят орла приближающегося? Боже мой, если кто-то видел, это шок. Там такой бак-бак-бак-бак-бак-бак начинается. Там держи меня. Я один раз думаю, что произошло, знаешь? А там какой-то или ястреб, или кто-то... Они по тени определяют, что это хищник. Птицы начинают орать. Там такое пыль, перья, визг. Я думал, кот запрыгнул в курятник к бабке, знаешь? Я думал, да что творится? Где что? А потом смотрю, а, понятно. Летит. А там у курей дебаты ведутся. Там на курином форуме, там кто летит? Что он себе позволяет? Там... Сюда его надо. Мы его научим, как правильно жить. Ну да. Если он нас не съест первыми. Хорошо, это не в конспекте, едем дальше. Итак, нет ничего хуже, чем наблюдать за маленькой личностью в большой позиции. Они воюют со всеми. Знаете, маленькие личности воюют со всеми. Они со всеми соперничают, обижаются и ненавидят всех. Кто лучше, кто причинил им боль, на кого они что-то имеют, кто их в проповеди там обидел, кто на них что-то в молитве сказал. Знаете маленьких личностей? И вот они вот это все роют и роют и роют. Это жизнь курицы. У нее другой судьбы нет. Запомни, когда ты просишь у Бога о духовном повышении или о следующем уровне, в реальности ты просишь сейчас о проблемах, боли, которые придут сейчас в твою жизнь. Вы знаете, всякий раз, когда я прошу Бога вести меня дальше, потому что я, знаете, как исчерпал некоторые вещи, мне просто мой дух ведет меня дальше, я не могу находиться на одном месте долго. И вы знаете, первое приходит не благословение, приходит огромный удар и потрясение. Удар и потрясение. Я говорю, Господи, ну почему? Он говорит, ну ты хочешь? А ты способен вынести это? А ты способен... Знаете, некоторые люди говорят, о, Господи, я хочу открывать церкви. А ты способен тренировать пасторов? Ты способен вкладывать в нее? Ты вложить можешь только то, что ты прошел лично. А прошел ли ты лично? Вы знаете, мы много хотим чего-то давать, сеять, благословлять. А ты это носишь, ты это получил, экзамены сдал. И вот здесь остается, знаете, такая тишина. Тем, кому написана Библия, Бог много дал, с них много спросится. Большинство много хотят, но не хотят, чтобы них спрашивалось. Они не хотят ответственности. Они просто говорят, Бог, дай много, а потом там, знаешь, все как в первом классе. Нет. Вы знаете, что медсестра не несет на себе ответственности главврача, доктора, хирурга? Ты со мной? Медсестра, она просто принесла скальпель и унесла там это, принесла перчатки. Там, да. Главврач, хирург, да, или там нейрохирургия, или там операции на мозге человека, то есть это нереальные вещи, это ответственность страшная. Они говорят: о, глянь, какие деньги получает. А ты знаешь, сколько сейчас этот врач, который делал операцию у 9-месячного, 3-летнего ребенка, пережил стресса? Сколько сейчас ему нужно было успокоить себя, потому что ему нужно не нарушить. Вы знаете, есть передача, где ты смотришь, как врачи делают операции. Знаете, да, по Discovery показывают целые-целые передачи, где врачи делают разные операции, там разделяют, там, знаете, склеившихся, там, знаете, двойников, которые родились там вместе, там, или головы вместе, руки вместе, там разные части, разные хирурги, разные операции. Я когда смотрю, боже мой, через что проходят доктора, которые делают эти операции. Дорогие, это стрессы, это нереальное. И вы знаете, все медсестры хотят быть докторами, я понимаю. Но не твоя способность держать скальпель определит, а твоя способность выдержать давление. А что, если сейчас этот маленький ребеночек умрет? Что переживешь ты как доктор? Что ты будешь говорить родителям? Сможешь ли ты вообще вернуться назад, делать операции? Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, вот где вопрос. Не моя способность проповедовать делает меня учителем и пастором. Проповедовать могут многие. Но моя способность держать удар, способность все это принять, простить, благословить, отпустить, делает меня способным. Не способность знать Библию, читать ее. Кто-то со мной? Дорогие, поэтому я, когда я это говорю, я просто говорю тебе, не думай, что, о, я глянул на кого-то, о, я это могу делать. Делать ты это можешь. Можешь ли ты в этом стоять каждый день, каждый год, каждый месяц? Можешь ли ты это? Все мы можем сделать, знаете, рывки. Знаете, я смотрел одну передачу, где они показывали людей, которые бегают по-разному. Говорит, есть бег на короткую дистанцию, знаете, да? Он вложился, он рванул, он там сделал, например, там 100-метровку, там, знаете, и все, и там раз, и все. Но есть люди, которые бегают целыми днями. Люди, которым нужно консервировать правильно свою энергию, распределять, не дергаться. То есть, дорогие мои, есть разный бег, вы все со мной. И то, что ты умеешь вот это сделать, не говорит о том, что ты можешь пробежать марафон. Аминь. Способность бегать не делает тебя профессионалом марафона. Способность держать, терпеть, способность выносить, выносливость, да, делает тебя способным двигаться. Петр подошел к Иисусу. Вы знаете, мне нравится вообще Петр. Петр был очень крутой парень. Он подошел к Иисусу, и он говорит: Иисус, сколько мне прощать моего вот этого брата, согрешившего против меня? Не до семижды ли раз? Иисус, будучи юмористом, знаете, он назвал цифру, которую в реальности тяжело даже вместить, не то что воспринять. Он сказал: до семижды 70. Это значит, 7 на 70 умножаешь, он ему сказал: 490. Но вы знаете, самое интересное, эта шутка, конечно, прошла там хорошо, я ее понял, не знаю, понял ли ее Петр, но ушел он, похоже, грустным оттуда, потому что он думал, сейчас он придет, во-первых, он одним выстрелом нескольких зайцев убьет, во-первых, он нечаянно показывает, сколько раз он простил Андрюхе, okay, его брату, да, апостолу Андрею, и второй момент, он показывает Иисусу, как бы, ну, а теперь у меня есть легальное право по закону моего брата вздрючить. Но самое интересное, Иисус ему сказал: до семижды, он говорит, не до семи раз, Петр, до семижды 70, я тебе говорю. И тут Петра, ну, я думаю, он пошел, наверное, считать, да, на песке, да, как там Иисус чертил, да, и Петр, наверное, чертил что-то там, да. То есть это, скорее всего, была математика, да, он, наверное, хотел узнать, что Иисус имел в виду. Ну, что Иисус имел в виду, потому что реально до семижды 70 Иисус не называл цифру. Он ему сказал, какое нужно иметь состояние сердца. Вы все со мной, да? Это не простить теперь 490 раз. Это, дорогой, как только 490 исчерпаются, умножаешь еще раз на 7. И в путь. То есть, о чем я здесь говорю? Это говорит о том, что Иисус ему показал Петр. И вы знаете, что самое интересное? Больше насчет прощения ни у кого никаких вопросов к Иисусу до конца его жизни не было. Потому что все ученики, включая Петра и Андрея, все поняли, что, скорее всего, нужно прощать всех всегда, Потому что Иисус опять что-то на что-то умножит. Okay? Если ты хочешь по закону, да? Вы знаете, что Бог мне нравится, Он такой классный. Если тебе хочется что-то по закону делать, он для тебя лично закон сделает. Представь, лично у Петра было разрешение простить Андрея 490 раз. Представь, это нужно сколько энергии только посчитать, сколько Андрюха согрешил. Это же не, это не то, что... Это раз, два, это надо, я не знаю, записную книжку, калькулятор с собой носить. Знаешь, там, окей, 199, Андрей, ты у меня уже половину пролетел. Это сколько надо одному раз в день человеку вообще, ну, опростоволоситься? Это нереально просто. То есть, 490 раз, это даже, я не знаю, кто такое может сделать. Это, может, специально будешь делать, и то напряжешься. То есть, это уровень, да? Другими словами, Петр, он ему сказал, ты не можешь быть там, куда я тебя веду, если не сможешь прощать людям. Если ты будешь людям прощать по 7 раз. Что он сказал? Можете представить? Почему он Петру это сказал? Дорогие, потому что скоро он поведет Петра так далеко, что ему нужно будет не просто умереть на кресте, Библия говорит, а попросить своих убийц перевернуть крест вверх ногами, вот так умер Петр, чтобы не быть подобным смерти своего Бога, которого он любит. Вы все за мной? Можешь представить, какое нужно иметь сердце, чтобы не то, что врагов просить, а чтобы сказать, слушай, пожалуйста, я понимаю, пришел мой час, я умираю сейчас, пожалуйста, не распинайте меня, как моего Бога, вверх ногами, окей? Представляешь, да? Это нужно настолько иметь над собой контроль, это настолько нужно владеть собой. Во-первых, Петр мне нравился вообще изначально, потому что, честно, когда только что Иакову отрубил царь голову, и ты в темнице сейчас спишь, и утром тебя будут приносить в жертву, да, сейчас отрубать голову среди всех, да, фарисеев порадоваться, и ты спокойно можешь спать, ты тест сдавать будешь на вождение, ты спать не будешь. Мужики на рыбалку, на охоту будут ехать, они всю ночь будут заряжать патроны и чистить свою винтовку и удочку проверять. Дорогие, ты спать не сможешь. Представь, мужик дрых, когда его утром должны были голову отрезать. Скажите мне, чем нужно обладать, чтобы так себя вести? Он говорит, слушай, ну если умирать, ну хоть высплюсь, елки-палки. Ну серьезно, я не знаю. Я вот смотрю со всех сторон и думаю, это нужно иметь абсолютно железные нервы. Ну, не, а железные нервы, это нужно иметь абсолютный самоконтроль. Абсолютно нужно победить себя. Это представь, ничто, идущее на меня, не способно проникнуть в меня. Это Петр, представляешь? Все, что на него шло, оно даже не способно было проникнуть, потому что у него был вот этот кокон. Кокон мира, любви, славы. И чтобы, представь, чтобы убивают, а он улыбается и прощает. И говорит, переверните мой крест по-другому. То есть, дорогие мои, о чем я сейчас говорю? Я сейчас говорю, чтобы церковь научилась владеть собой. Чтобы каждый из нас научился. Я понимаю, сейчас приятно это слышать, когда ты тут сидишь, и у тебя кокон, и у меня кокон. Но как только ты выйдешь за эти двери, кокон наш проверится. Все захотят тыкнуть тебя, проверить тебя, всунуть в твои уши, в твое сердце, в твою душу какие-то чувства, волю навязать, эмоции на тебя проектировать. Как ты будешь реагировать? Я вот честно скажу, сможешь ли ты в этом мире быть самим собой? Потому что реально все, что мы носим чаще всего, это проекцию чужих людей. На меня навязали это, на меня навязали это, на меня проектировали это, на меня духовно надавили это. Я вот хожу сейчас, не знаю, как себя вести, потому что каждый от меня требует свое. Сможешь ли ты быть самим собой? Люди, которые не способны прощать, в процессе становятся настолько токсичными, что с ними собственные семьи не желают рядом находиться. Я видел людей, от которых отказывались семьи, потому что его непрощение настолько наворачивало на себя грязь больше и больше. Этот человек становился настолько отвратительным для всех, даже которые любят его. Люди просто выходили из жизни этих людей. Потому что это просто процесс. Когда человек полон боли, и непрощение, вся его энергия уходит на то, чтобы держать самого себя от взрыва. Кто-то понимает, о чем я говорю? Дорогие, я знаю, что есть некоторые люди, которые пережили совсем немного боли, есть люди, которые пережили очень много боли, атак, предательств. Дорогие, все, что эти люди делают, ты знаешь, на энкаунтере как приятно наблюдать. Представь, человека того нету. Вот стоит он, стою я, и он исповедует сейчас, служители это постоянно с этим встречаются, исповедует он какие-то вещи. Самое интересное, я ему прям говорю, служители это знают, прости. Прости, только он прощает. Вы заметили, как с него спадает что-то? Моментально, как груз, как рюкзак. И он руки вверх, слезы, дорогие. Что он сейчас сделал? Он просто позволил Богу исцелить его изнутри. Скажите мне, ситуация в его жизни изменилась? Нет! Все, что было вокруг него, кто ненавидел, ненавидит. Он с энкаунтера приедет, встретится с теми же вещами. Но что он сделал? Он поставил бронь на своем собственном духе. Он просто сказал, нет, это не будет больше влиять надо мной. Дорогие, вот что я хочу сегодня рассказать вам. Не только о самоконтроле, прощении, отпущении, но умение владеть собой. Всегда, почему Бог, почему Иисус, когда перед смертью в этом, да, в Гефсиманском саду, он ученикам сказал такую фразу, которую задрыхли, да, ученики, в очередной раз. Он им сказал, бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Другими словами, когда я не молюсь, с меня сходит слой его славы, и теперь все в меня может пробраться. Кто-то понимает? Почему мы сейчас начали школу молитвы, дорогие? Эти уроки вы потом увидите, там будут очень глубокие вещи. Потому что мы должны научиться самообладанию, самоконтролю, победой над собой. Тот, кто победил себя, дорогие, Библия говорит, лучше завоевателей городов. Лучше завоевателя города, неважно. Дорогие, когда ты победил себя в твоей жизни, любимая семья, ты победил всех. Когда ты победил себя, ты победил всех. Теперь никто не может навязать на меня. И когда люди приходят на меня, вы знаете, я всегда держу мое сознание на чеку, всегда. Вот это бодрствование, что Иисус сказал, бодрствуйте, это будь на чеку, будь на чеку. Не все твои друзья, твои друзья, не все твои враги, твои враги. Иногда от врагов ты получишь больше мудрости, чем от тех, кто вокруг тебя, лебезят тебе, знаете, да? Поэтому, дорогие, будь на чеку, всегда прислушайся к врагам, а вдруг они сейчас говорят тебе правду, где тебе нужно измениться? А вдруг сейчас враг что-то ковырнул, что друзья боятся ковырнуть из-за того, что они любят и уважают тебя. Поэтому, дорогие, иногда нужно даже прислушиваться к тем, кто ненавидит тебя. Это мудрость, окей? Не надо все перечеркивать. Бог очень часто говорит и через врагов, поэтому Бог говорит, молитесь за врагов, да? Чтобы они могли продолжать делать, производить над тобой тесты, окей? Прям молись за их здоровье молись. Чтобы они могли исполнять правильно свою функцию. Ковырять и ковырять тебя, окей? Качественно. Итак, когда я не прощаю, вся моя энергия уходила на то, чтобы держать меня от взрыва. И потом я превратился просто в накопитель. Я просто сидел, знаете, как вот эта вот бомба с фитилем. Пшш, дарай, дарай. Ну шо. И потом шабум. И потом все, что... Поверьте, я взрывался. Жена видела меня, когда я был под взрывом. Там летело все и все. Там был кошмар. Там уже, честно сказать, там уже так было. Расстреливаем всех, потом узнаем, кто хороший, и просим прощения. То есть там была совсем другая реакция. То есть там было так, убить всех, уложить всех. А потом уже разберемся, кто был хороший, кто был плохой. То есть я знаю, что такое взрыв эмоциональный, это страшная вещь. Когда я прощаю, я отпускаю и благословляю, это не значит, что тот человек прав. Поверьте, дорогие, я не говорю о том, что он прав. Или он сделал против меня, не сделал против меня чего-то ужасного. Это значит, что я не собираюсь этому случаю отравлять меня и заставлять меня отказываться от моего будущего. Это значит, что я сейчас беру под контроль мои эмоции и говорю, я не позволю этой вещи быть во мне. Я даже не собираюсь ждать, что кто-то попросит у меня прощения, отдаст мне там финансовый долг, там, неважно, что там кто-то должен. Я прощаю ради себя самого, ради моего мира и покоя. Можешь себе представить, что Бог сделал? Он дал тебе ключи от наручников, в которые тебя будут пытаться сажать каждый раз. Можешь себе представить, Бог просто подарил прощение, это ключи от наручников, в которые тебя будут пытаться посадить. Весь этот мир, родственники, друзья, сослуживцы, неважно, там начальник. Почему? Потому что всякий раз, когда против тебя что-то идет, это люди тебя пытаются закрыть в наручники. И представь, прощение это ключ, отмыкнул и пошел дальше. Бог подарил нам способность прощать, это как подарить ключи от наручников, которым тебя постоянно кто-то желает и будет желать заключить. Другими словами, это способность выйти свободным из любой больной, подлой и ужасной ситуации. Чтобы остановить детей Бога, дьяволу даже много не нужно делать. Несколько атак, и ты сам себя посадил в тюрьму боли, ненависти и самосожаления. И теперь сидит этот человек, у которого огромное призвание, и несколько лет самосожалеет, вот сделали. И теперь эта ситуация в твоей жизни стала доминирующей, до того доминирующей, что она контролирует все твое будущее. И теперь ты из-за этой ситуации, произошедшей, ничего в твоей жизни двигаться не может, потому что ты абсолютно забуксовал в этой сфере твоей жизни. Сколько я видел таких людей, поверьте, Боже мой. Правильное осознание, правильное исцеление, когда приходит, говорит с человеком, он это отпускает, моментально выходит свободным. Просто свободным, потому что он вот здесь это отпустил. В этом состоянии дитя Бога не способна ничего принимать, потому что твоя душа токсична. Твоей жизнью сейчас руководят эмоции и движимые раненой душой. Большинство людей оперируют на 30%, а могут оперировать на все 100%. Люди токсичны, и твою токсичность можно прочувствовать в поведении, в словах, в делах. Видели токсичных людей? Знаете, как узнать токсичного человека? Ты начинаешь к нему чувствовать чувства, которые 5 минут назад не чувствовал. Ты начинаешь разговаривать с человеком, только познакомился, и потом тебе хочется что-то его попросить у него прощения, что-то смотришь, заметил, ты человека начинаешь разговаривать, потом раз, начинаешь следить за своими словами. У кого-то был такой? Хоп, со словами следишь, чтобы не обидеть. Слушай, что это? Это человек, ты сейчас наткнулся на токсичную личность. Потому что с нормальным человеком ты можешь подойти и говорить обо всем. Даже сказать ему, слушай, что тебе кофта не подходит к этим... И ты понимаешь, что ты открыт. Ты знаешь, кто тебе? Это не твоя воля дает ему рассказать. Это когда ты подходишь к человеку, его свобода позволяет тебе говорить с ним свободно. Все со мной? Вы должны понять, что когда я подхожу к человеку, и его токсичность настолько токсична, что чтобы я не знаю, как вести себя с ним. Потому что он отравлен во всех сферах. Понимаешь? И я пытаюсь ему поговорить насчет церкви даже не упоминает, и хорошо, обойдем церковь, и ты не знаешь, как говорить с человеком. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, это с моих консультаций, личное наблюдение людей. То есть, этот человек просто, что бы ты ни делал, ты начал, о, подошел, только поздоровался, и потом начинается эта токсичность, ты ее чувствовать начинаешь. Ты просто смотришь, фу-фу-фу-фу, и потом ты, а, благослови тебя Бог, с Богом, вообще. Почему? Потому что никто, ни ты, ни я, не хотим быть вокруг токсичных людей. И токсичный человек всегда он приходит и говорит, никто со мной рядом не хочет быть. Да, я тебе расскажу, почему. Во-первых, потому что ты всем говоришь, что вокруг тебя никто не хочет быть. Окей? Первое. Поэтому вот токсичность... Токсичных людей вы будете абсолютно чувствовать. То есть у него эмоции раненые. И теперь он не может рядом находиться с девушками. Знаешь, у нее эмоции раненые. Теперь она шугается от каждого парня. То есть, кто-то понимает, что такое токсичная личность? И вот эта токсичность, что бы ни делал, теперь он никому не доверяет. Теперь он никому не займет денег. Теперь он не вообще все христианство послал. Почему? Он токсичен, он ранен. Он не может отпустить и простить. И когда ты подходишь к этому человеку, знаешь, как я узнаю, как с человеком говорить? То, что он проектирует на меня, чтобы не говорить, я ему это говорю, потому что это ему нужно, чтобы получить свободу. Кто понимает, о чем я говорю? Да? Смотри, например, я подхожу к человеку, я моментально чувствую, что сейчас лучше о церкви не говорить. Я начинаю идти и говорить о церкви. Почему? Потому что в этом лежит ключ к его свободе. Я ему говорю, слушай, а почему ты так тяжело относишься реакция на церковь? И он начинает, да ты знаешь, была у меня ситуация с одним пастором. Почему? Потому что я знаю... Настоящая история, дальше не пойду, но был такой случай. И там такой, знаете, навороченный, там, знаете, ДВРы мы их называем, дети верующих родителей, да, и он такой весь там распальцованный, там, и ты к нему подходишь, ты понимаешь, что сейчас лучше говорить о чем угодно, а только не о церкви, не о христианстве. Почему? Потому что он ранен в той сфере. Он был кинут, предан, об него там вытерли ноги. То есть ты абсолютно понимаешь, что сейчас он токсичен. Поэтому я вам просто даю такое маленькое, да, как бы наставление. Если ты чувствуешь токсичного человека, и ты чувствуешь, что сейчас с ним нельзя говорить насчет этого, или нельзя тут вот это, или то попытайся именно в эту сферу и пойти. Узнать почему. Потому что ему нужно исцеление в этой сфере. Окей? Хорошо. Непрощение – это как рак для духовного человека, который съедает тебя постепенно. Духовные артерии забиваются маленькими вещами, маленькими непрощениями, которые ты не хочешь отпустить. И если ничего не изменится, твой приступ духовный неминуем. Ты будешь в хорошем шоке, когда отпустишь. Ты увидишь, что такое оперировать на 100%, как Бог запланировал тебе оперировать. Дорогие, самое интересное, что когда я прощаю и отпускаю, в реальности ты не его отпускаешь. Вы все со мной, да? Ты его и не отпускал, ему все равно, что ты его простил, что ты не простил. Он спокойно себе живет и ездит. Мы в реальности отпускаем самого себя. Я в реальности, вы знаете, я заметил, что когда я это начал делать, я закрыл доступ человеческих давлений, да, в мою внутренность. Я закрыл себя для духовных и душевных проекций на мою жизнь. И когда человек хочет меня продавить, я просто абсолютно расчерчиваю мою территорию, я говорю, доселе можем идти, далее нет. То есть, и мы с вами можем наблюдать за вот этими реакциями, моментами, да? То есть, когда ты отпустишь, ты увидишь, что такое оперировать на все 100%, как Бог запланировал тебе оперировать. Ты узнаешь себя абсолютно другим, каким ты себя еще никогда не видел. Представь, все эти маленькие вещи держат огромное призвание. Я так скажу, чтобы мне... Можно, да, закрыть, пожалуйста, да?
пожалуйста, закройте дверь. Спасибо. Чтобы мне было научиться отпускать, это потребовало, я так скажу, дорогие, применить все мои духовные и душевные усилия. Но когда я это сделал, я понял, что значит настоящая свобода, которой в реальности я управляю. Дорогие, когда для меня было откровение, что свободой управляю я. Моей свободой не управляет никто. Ни пастор, ни учитель, ни жена, ни дети, никто не управляет моей свободой. Моя свобода – это абсолютно эксклюзивное мое право. И когда человек не свободен, это он позволил кому-то взломать его систему и войти в его сердце, добраться туда, окей? Итак, не позволь никому проникнуть внутрь тебя. Вы знаете, у меня как у пастора есть доступ как к младенцам во Христе, так и к отцам и апостолам церкви, да? И самое интересное, одну характеристику я наблюдал у взрослых людей. Это реальная способность прощать, отпускать и двигаться дальше. Большие люди способны находиться в жестоких духовных разборках и конфликтах, но в 12 часов у них обед по расписанию. Серьезно, знаешь, иногда смотришь там, потом, ну все, ребят, мы на сегодня закончили, продолжим завтра. И он пришел, я такой, а тебя тут колотит волосы дыма, куда? Мы тут останемся еще на трое суток, пока не разберемся. Младенец, дитё. Взрослый человек способен спокойно взять, да, он способен эмоционально говорить, какие-то вещи решать, потому что позиция требует, но он абсолютно не вовлечен в эти эмоции. Все со мной, да? Он просто оперирует этими инструментами. Потом я смотрю, вы знаете, я смотрел даже, как несколько, да, духовных отцов как бы разговаривали друг с другом и там выясняли какие-то отношения. И потом спокойно встали, обняли друг друга, ну все, до встречи в следующий день. Я такой, как их теперь? Что это? То есть, и меня колотит, колошматит. Потому что я дитё еще тогда был, я смотрю, думаю, а потом мне Бог говорит, это зрелые, они способны вести зрелый разговор и спокойно отложить, и потом идти обнять друг друга, и спокойно пить чай и разговаривать, как у кого семья. Понимаешь? Спокойно. А о служении поговорим завтра. Вы знаете, меня это качество шокировало, я думаю, как? Как? Потому что мои эмоции настолько были заведены, я настолько был подключен, и мои уши, и глаза, и волосы дыбом, и подмышках. То есть там я был в шоке, окей? Там не только на голове все поднялось, там и на ногах, знаешь, все. Знаете, да, когда на ногах у тебя волосы поднимаются, это реальная атака. Это как различить атаку? Здесь это просто страшно, там это вообще невыносимо уже, друзья, окей? И я помню, как волосы встали везде. Я думаю, Господи, что это? Как теперь они друг друга любить? Потом смотрю, спокойно они встали, пошли, ланч взяли. Друг другом все обменялись там телефонами, там, да, чуть-чуть, и все. И все. Это взрослые люди. Они спокойно могут выяснять. Знаете, так как мы с женой, знаете, там какие-то вещи выясняем. Ребенок заходит, знаете, там, знаете, с одеялком мелкая заходит. Мы такие, да, хорошенькая девочка, встали, пошли. Значит, моментально аргумент останавливается, мы идем, жарим яичницу, играемся. Почему? Потому что при ребенке мы это не делаем. Все за мной, да? Потом ребенок ушел в школу, мы сели и договорили. Это профессионалы. Не профессионалы. Че зашла? Пошла отсюда! И одеяло в духовку полетело. И там стены ходят. Бедный ребенок сидит. Что это такое? Где я расту? Ну, у нас такого не бывает. У нас все профессионалы. Спокойно остановились, сделали все дело. На полтора часа нам на день отложили ребеночка. И потом назад пришли к своим аргументам. Ты не даешь эмоциям контролировать тебя. Ты контролируешь этими эмоциями. Ты контролируешь этим разговором, окей? Ты его можешь начать когда угодно и остановить. Ребенок не может ни начать, ни остановить. Он просто психует, сидит, его дергает всего, знаешь? То есть, вот это ребенок, он не способен отпустить, он не способен правильно реагировать. Что-то насчет кого-то услышал. Теперь я его слушать нормально не могу. Что теперь из-за вот этой маленькой реакции, которую ты видел? Теперь ты весь дар и талант этого человека обрезаешь? Боже мой, ты дитё. Бог как с тобой, так и с ним имеет дело, и будет иметь дело до конца нашей жизни, окей? Просто ты меня любишь, потому что ты еще многих вещей во мне не видел, слава Богу, окей? Ну, если быть уже действительно откровенными, да? Некоторые вещи я тебе не покажу. Почему? Потому что это мои вещи, Бог с ними работает, окей? И Бог тебя допустит в мою жизнь только в том случае, если ты мне помочь сможешь. Для некоторых это откровение. Господи, почему эти люди в моей жизни, да? Потому что Бог прислал их тебе помочь. Большие люди способны находиться в жестоких конфликтах, а потом в 12 часов встали и пошли на обед, да, спокойно. Вы знаете, куры всегда сражаются и воюют за жердочку, заклевывают друг друга до смерти, но только орлы способны покинуть вообще весь курятник. Вы знаете, самое интересное, куры едят, знаете, что я заметил по бабушкиному огороду? Куры едят там, где все гадят. Откровение такое, раз. Нет, серьезно. Вот где они гадят, туда бабушка и пшено высыпала. Серьезно, и они вот это, знаешь, это курица, знаете, способность курицы. Из ничтожного извлечь полезное. Это как раз не то, о чем Иисус имел в виду, и Бог, да, совсем не то. И она сидит, это, ковыряется в дерьме, там, дерьмо направо, зерно налево. И ты понимаешь, это... Знаете, что я заметил? Первое, что меня отвратило вообще от породы курей, да, и если ты птица, ты не будь курицей, пожалуйста. Они едят там, где гадят. И они гадят там, где едят. Вот это способность курятника. Они среди всего этого находят, что поесть. Дорогие, ты должен вспорхнуть, взлететь над этим. А она там сидит, там, о, сейчас найдем, давайте разберемся в этой ситуации. Вспорхнул и улетел, это не твое место. Это не твои разборки, это не твои сплетни. Ты не рожден духом травиться, сидеть там. И ковыряться, может быть, что-то найду. Не найдешь. Потому что между зернецом и дерьмецом, окей? Моя притча, да? Там все в клюв попадает. Дорогие, вы знаете, почему мне нравятся орлы? Они там не питаются. Знаете, где они питаются? Они видят свою добычу, и они сверху. Они питаются свежим мясом. Они питаются свежей рыбой, они питаются свежаком, они не ковыряются вот в этом вонючем, грязном курятнике, где гадят, там и едят. У орлов нет этого. Это благородная птица. Это чистая птица. Ты можешь распознать, кто есть кто, только пронаблюдав, где кто питается. Алло, посмотри, где кто питается.
Это кто-то сидит там, а что вы за него слышали? Фу! А мы вот слышали. Это, знаете, зернецо направо, дерьмецо налево. Из ничтожного полезное сидим вот на нашей ячейке и выбираем.
Вонючий курятник. Увидел, нюхнул, орлы встали и вылетели. Забыли эту жердочку. Дорогие мои, я прошу вас, время вырасти. Потому что у всех будет что-то, над чем и ты, и Бог будут работать до конца нашей жизни. И это не наша позиция ковыряться в жизни друг друга и еще к тому же пытаться исправить кого-то. Это не наша позиция. Наша позиция простить и отпустить, благословить. Вы знаете, что самое интересное? Когда я наблюдал хронику орлов, мне нравится вообще эта птица. Вы знаете, что они даже любовью занимаются высоко в воздухе, несколько километров. Они взлетают вверх. Кстати, орлы, когда они любят до конца одну единственную самку и больше никогда. Самое интересное, что... И самое интересное, когда самка умирает, он разбивается об камни, он без нее не живет. То есть, это можете прочитать. Самое интересное, они даже любовью занимаются высоко в воздухе. Они взлетают очень высоко, и потом сплетаются, и вместе падают, и перед самым как бы падением они размыкаются и взлетают выше, и повторяют это до тех пор, пока она не зачнет. Знаете, что это мне нравится? Мне нравится, что Бог это специально сделал, чтобы орел даже нечаянно с курицей не свелся. Потому что, честно сказать, туда им вход запрещен. Честно. Вы знаете, орлы даже размножаются там, где курам даже не видно. У них все там. Зернецо, дерьмецо. Знаешь, это все там. Откровение кого-то вошло. Ты берешь что-то для себя сегодня? Я сегодня не хочу напрягать тебя, просто хочу тебя сегодня разгрузить. Чтобы ты сегодня встал и сказал, я отпускаю, я прощаю, я выхожу из этого зала сегодняшнего служения абсолютно свободный, не потому, что кто-то мне должен, а потому, что я аннулирую все, что мне кто-то должен, что кто-то против меня имеет, я аннулирую, я беру мой мир назад, и я буду управлять и контролировать моим сердцем и моим миром внутри меня. Никто не поколеблет меня, никто не рядом стоящий, не далеко лежащий, неважно. Мой мир в моих руках. О, до этого, поверьте, дорогие, чтобы дорасти до этого, пришлось и зернецо, и дерьмецо, все было, окей? Но мы доросли до этого, теперь летаем. Летаем, отпускаем быстро, потому что нет, не отпустишь. Ты что, у тебя там такая очередь выстроится. Знаешь, кто, ко мне один как-то подошел и говорит, я тебя так ненавижу. Я говорю, займи очередь, она очень большая. Я говорю, сейчас не ты в очереди, окей? Поэтому сейчас тот брат, который 5 лет назад мне обещал, что он меня убьет. Поэтому ты пока, говорю, отдохни. Поэтому спокойно, ребят, живем, дышим ровно, окей? И кто это был? Конечно, пастор какой-то церкви, знаешь. Потому что его паства почему-то ест больше меня, чем его. Я имею в виду пищу. Вы знаете, непрощению и мщению нужно учиться с детства. Мы чаще всего перенимаем этот метод прощения или непрощения с нашего дома и с родительского дома. Вы знаете, я научился моему и прощению, и непрощению, наблюдая за моими собственными родителями, за моей мамой, как они были вместе с отцом, да? И я видел этот развод, кошмар. Естественно, они не были христиане тогда. Но опять я научился вот так. Я тогда еще научился мстить, знаешь. И тогда еще моя мама, она такая, знаете, она еще до уверования, она такая мстительная была. Знаешь, она, ух, там, ух, да ты этой женщины не переходишь дорогу, окей? Потому что, Бог мой, у тебя, честно, она моему папе так сказала. Папа после этого случая сбежал. В одной из проповедей я сказал, она, папа такой был, знаете, 2-метровый, мама там 1 метр с кепкой, знаешь, и реально, и он ее там, знаете, ошарашил один раз. И она ему, и эти слова врезались, я вам сейчас говорю, мама была маленькая, но она страшная была, окей? Она как зыркнет на тебя, ты такой, лучше я пойду, пособираю осенние листья. То есть, знаете, там один взгляд уже тебя придавливал к плинтусу, знаешь, не говоря о том, что там мама распсиховалась, это вообще держись, знаешь, вообще, выпрыгивай с балкона, короче. Последствия будут легче, чем поговори с мамой. То есть, да, мама была очень уникальный фрукт, знаешь, и она такую фразу папе сказала после очередного удара, у мамы там фонарь, знаешь. И я мелкий там бегал еще. И она говорит, я, тварь, тебя днем не возьму. Но ночью она говорит, и она так еще говорит, знаете, со смаком. Я поставлю кастрюлю кипящего масла. Я возьму это все, и ночью, тварь, когда ты будешь спать, я вылью на тебя кипящее масло. Знаете что? Папа поверил. В этот же вечер папа больше не ночевал никогда в этом доме. Он днем приезжал, свои манатки увозил. И потом настал уже официальный развод, знаешь, ну я маму помню, знаете, она так ему сказала, что у папы неверующего вера проснулась. Он понял, что сделает, наверное, сделал, я не знаю, мама тогда вообще жесть была, знаешь. Слава Богу, мама покаялась, аллилуйя. Ой, я рос, я вам честно говорю, меня били, но меня вообще-то мало били. Я бы хотел бы еще, знаешь, еще. Потому что я потом же, ты же потом с этой небитостью разбираешься попозже, вы знаете, да? Ты потом с этой небитостью разбираешься уже как взрослым. Поэтому то, что мама не выбила, пришлось Богу дорабатывать, да? Заметьте еще один момент. Есть люди, которые выгодны нам, и неважно в какой сфере, и неважно какие выгодны, и что бы они ни делали против нас, мы им всегда прощаем. Знаете, да, такую вещь? Знаете, вы знаете, что мы с вами не прощаем выгодно и прощаем из выгоды? Я заметил, у меня, когда я вырастал, у меня были друзья, которые были мне выгодные. Они могли делать со мной что угодно. Издеваться надо мной, прям при мне шутить насчет меня, прикалываться. И я всегда им прощал, потому что они были мне выгодны в каких-то сферах. Вы все со мной? Но вы знаете, самое интересное, и я заметил, если я могу прощать человеку, которого я уважаю, и он мне выгоден, и не брать ничего, он ржет с меня при всех, все умирают со смеха с меня, мне больно, но я прощаю, быстро отпускаю. И я тогда заметил, так какое право я имею не прощать другим, которые в 3 раза меньше против меня сказали или сделали. То есть я заметил, что прощение и непрощение, оно абсолютно контролируется твоим настроением. Я заметил, что я или позволяю этим словам ранить меня, или из-за выгоды, да, какого-то человека, например, я не позволяю. Это я был еще человеком, который с Богом близко не был. И я помню, мне был выгоден, расскажу уже историю, мне был один выгоден, знаете, мастер спорта по культуризму. Я тогда начал ходить в клуб, и этот мастер спорта по культуризму, знаете, и он сам был, у него вымпелы, у него там кубки были, он очень классный был, прекрасный человек, как чемпион, но он был отвратительный, как мужик. Он издевался. Он, знаете, люди, которые достигли чего-то в жизни, они прикалываются с других. Там ты шмарчок, давай качайся быстрее. А у него там такие банки были. Ну, ты точно там, ну не поспоришь. Там мужик. Мужик, понимаешь? И как бы, и он мне был выгоден как тренер. И я всегда, знаете, немножко так перед ним, там, знаете, лебезил, там, подкатывал, потому что мне хотелось узнать, как он достиг этого, знаешь? То есть, и мне этот тренер очень был выгоден, когда я жил на Украине еще, да? И самое интересное, что бы он против меня ни делал, как бы он ни ржал, какой я там худой, сухой шморчок, и там бедный, там ветер меня сейчас, как, он говорит, ты сегодня как наклейка. То есть, естественно, знаешь, тренер может тебя ранить, окей? И там, знаешь, когда ты приходишь, а я же знаю, я своего сына сейчас смотрю, ну, наклейка пока, ну, ты понимаешь, да, и знаешь, когда берут еще и издеваются с самых таких, ну, издевательных вещей, да, такой, ну, че, наклейка, пришел, как ты сегодня планируешь заниматься, и там все, ай, ты, и ты там с этим, знаете, и у тебя там спортивный костюм, сумка твоя, все упало, желание ушло, и непрощение вкрадывается, знаете, а потом, знаете, здравый смысл включается, слушай, он тренер, забудь. Знаете, и самое интересное, бах, и ничего. Издевался надо мной 3 года, пока я там занимался. Я ему простил все издевательства. Самое интересное, приехал в Америку, один человек против меня сделал одну вещь. Взял мою машину, и он сказал мне, слушай, ты мне можешь дать машину? Прикольный случай, настоящий. Говорит, дай мне машину. Говорит, я хочу привезти мебель. Я хочу привезти мебель, у меня трак был. Я приехал в Америку, купил трак, такой, знаете, с таким маленьким пробегом, знаешь. И ко мне подходит один человек, говорит, слушай, дай мне трак, а мне нужно мебель привезти с моего старого дома в новый. Но он не сказал, что его старый дом в Нью-Йорке. Настоящая история, ребят. Моя жена знает, это настолько меня ранило. Ребят, я с этой раной годами ходил. Мне нужно было освобождение на энкаунтере. Моя история настоящая. Вот исповедание как есть. Серьезно, он взял трак. Я приезжаю, представь, я ему отдал. На траке было 3000 пробег. Новый трак был. Он приезжает назад. Там 7, 8 или 9 тысяч. Я такой, что? Я его продавать хотел. Он мне намотал, ну представь, до Нью-Йорка и назад мебель привезти. Он просто маленькую деталь не упомянул. Где старый дом? Да? И он мебель оттуда привез. Он такой, дает мне трак. Говорит, я заправил. Я такой, о, спасибо. Сижу, завожусь, знаешь, смотрю на это. И все. Ненависть, зло, у меня когти начали расти. Знаете, как человек в оборотня превращается, знаете, волчий нос такой, ушки, знаете, я такой, я помню, как я превращался в оборотня, ну, тварь, теперь жди. Представь, ничего плохого не сказал, ничего, представь, мне нужно было, Бог свидетель, освобождение. Бог меня потом освобождал на моем энкаунтере от вот этого непрощения, потому что я допустил, я кому-то позволил проникнуть в меня. Тот издевался 3 года издевательствами, которые люди не терпят. Я терпел, потому что хотел взять, как на тебя. Здесь одна вещь. И я не мог человеку простить годами, мне нужно было освобождение. Что это такое, ребят? Это говорит о том, что я решаю, кого прощать, кому нет. Я этому решил прощать 3 года, потому что он мне был выгодный. А этого я возненавил, потому что он там сделал какую-то маленькую фишку. Ну и что? Ну что, благослови, скажи, ну как, съездил, нормально. Ну это я сейчас смеюсь, знаете, когда уже подрос. Но тогда это не до смеха было. О, там с меня, там дышал огнем, там жесть. Мы с тобой уже женаты были, Свет? О, она помнит это. Тогда ты пережала все мои эмоции тогда. Я как Змей Горыныч тогда дышал. Он забыл маленькую вещь упомянуть. Где дом? 2500 миль туда и 2500 миль назад. Вот тебе и привез мебель. Признаю, мне потом Бог сказал ехать к нему домой и просить у него прощения за то, что я его не прощал. Представь, он тварь виноват. Мне хочется открыть и просто, ну, благословить его галлоном бензина, знаешь. Я после энкаунтера еду, и я знаю, что если не прощу, Бог меня не поведет дальше. Вы знаете этот момент, где Бог говорит тебе, вот не сделаешь, не пойдешь. И я мучился, там приседал, отжимался, я не знал, что делать, потому что это я пронес себе уже много лет. Представь, одна вещь. И я поехал к нему, там стучусь в дверь, говорю, слушай, ну, а он такой, ну, заходи, знаете, да, а ему там все пофиг, знаешь. Его просто классный трак был, новый, он не переживал за него. Я зашел, сел на диван, и знаете, я говорю, слушай, прости меня. А я ему так и сказал, я сейчас встретился с Богом, у меня сейчас новая жизнь, я хочу попросить у тебя прощения. И он такой, зашел. Знаешь, его аж перечил, потому что, ну, в реальности, что мне просить прощения, знаешь, как бы, он все помнит. Я был так зол, что ничего не сказал. Знаете уровень зла, да? Когда ты как будто что-то высказываешь, это еще ты еще дитё. Когда ты знаете, надулся, и тебя залило краской, знаешь, как у быка глаза, это значит, в тебя зашло зло. То есть, это, когда перекрыли даже, знаете, голосовые связки, это ты уже на уровне хорошем зла находишься, окей? Когда там еще кто-то там отекается, там пальцами махает, а он еще не злой, это мелочь. Он просто пар выдувает чайник, и все. Я сел, я говорю, слушай, прости меня за то, что я вот эти все годы носил на тебя вот эту поездку с траком, знаешь. И я ждал от него, что он попросит прощения. Представь, тварь, он так и не попросил. Он дал мне чай, выслушал меня, я встал и уехал. Ну, зато, честно скажу, я понял, что такое отпустить. Отпустить вещь, которая тебя годы держала в тюрьме. Я когда вспоминал за этого человека, я вам честно говорю, у тебя, знаете, есть уровень зла, где ноздри начинают раздуваться. Знаете, такие ноздри становятся большими. И такой, это сейчас будет огонь выходить уже. То есть, и я помню, вот этот уровень зла у меня был. Я еще раз повторю, непрощение и неспособность отпустить – это как пить яд каждый день и ждать, что сосед сдохнет. То есть это абсолютный абсурд, абсолютная глупость, потому что сдохнешь ты. Okay? Итак, Бог не берет куриц в горы, да, на высоты, ровно так, как Он не садит орлов в курятники, потому что эти обе породы мучаться будут. Вы знаете, курицы могут кричать и махать крыльями, создавать видимость полета и охоты. Знаете, курица может создавать видимость охоты, но они никогда не способны покинуть территорию своего курятника. Вы знаете, почему курицы, те, кто владеют курятниками, им, вы знаете, что им курам даже забор не надо? Вы знаете об этом, да? Когда куры твои прикормленные, они в определенное время дня всегда будут возвращаться назад. Это было так у моей бабушки. Чтобы они где ни бегали, там веселились, занимались своими куриными делами. Я не знаю, чем они занимаются. Но как только они слышат, бабушка по ведру, а по половникам стучит, бань-бань, откуда ни возьмись, вся эта орава в их гробит. Знаете, выезжай, все. И там такой, знаете, забег начинается. Они знают, что сейчас высыпется зерно, и они там будут приятно себя чувствовать. И я заметил одно, говорю, глянь, говорю, этим ребятам даже не нужен забор. Потому что неспособность питаться другими вещами контролирует то место, где ты будешь находиться. О, вы даже не поняли, что я сейчас сказал. Неспособность изменить свой рацион питания контролирует твое место обитания. Это говорит о том, что ты будешь пристегнут, и каждый раз, когда ты бэнь-бэнь половником, несешься на свежее дерьмецо. Им даже не нужен забор, где их кто кормят, там они будут жить и размножаться. Куры каждый Новый год ставят себе планы орлов. О, знаете, сколько я слышал куриные планы? Мы сделаем это, знаешь, и она сидит на жердочке, знаешь, и там, знаете, на голове Happy New Year, знаешь, и она пытается обещать себе подвиги на следующий год. Дорогие мои, ничего в следующем году не будет, потому что у тебя нет способности поменять свое место питания. Место питания контролирует местом обитания, а место обитания ты не сможешь покинуть. Поэтому, когда я покинул место питания, место, где меня держат, где я разговариваю, где я общаюсь, где я живу, когда я был способен просто позволить Богу забрать меня из всего этого. Вы знаете, у меня тоже была уютная церковь, у меня тоже был уютный пастор, у меня тоже были уютные друзья в моей церкви, но Бог мне сказал... Ты не поменяешь место влияния, пока не поменяешь место обитания. А место обитания поменяешь, когда поменяешь место питания. И я поменял питание, рацион пищи, поменял обитание, и абсолютно изменилось мое влияние и моя позиция. Дорогие, поэтому я буду заканчивать сейчас, да, это уже последние пару фраз, мы окончили. Поэтому, дорогие, пожалуйста, запомни, куры, да, их характер, они всегда возвращаются назад. Их неспособность менять место обитания, орлы всегда плетут гнезда на высотах. Каждый год это может быть там, следующий год это может быть в горах, другой год это может быть... Почему? Они меняют место обитания. У них рацион питания всегда другой. Сегодня они охотятся там на зайцев, завтра там сезон сменялся, они там охотятся на лосося, селмон, да, рыба там пошла. То есть вот это питание они меняют постоянно. Дорогие, поэтому я прошу вас, чтобы летать высоко, тебе нужно правильное питание. Честно сказать, орлы, говорят, даже летают именно вот так далеко и высоко, несколько километров, миль вверх, только по одной причине, потому что они питаются очень правильным пищей, протеином. Из зерна наука говорит, ты никогда не достанешь столько питания, чтобы взлететь на несколько километров вверх. Вы все со мной, да? Поэтому, когда орел, и чтобы ему нужно было взлететь, ему нужно правильное питание, правильный рацион питания, чтобы у него мышцы, его способность летать была по максимуму. Лично каждому из нас нужно принять решение. Если мы хотим идти далеко и летать высоко, нам необходимо принять решение прощать и отпускать. Способность отпустить некоторых друзей может отпустить свой бизнес, может отпустить свое старое окружение, просто отпустить своих родителей наконец-то. Знаешь, некоторые люди, я вижу, сколько людей приходит, и они не способны войти в новое, потому что не способны отпустить старое. Отпустить просто, ничего никому не доказывая, потому что ты видишь что-то, что большинство вокруг тебя не видит, и ты идешь куда-то, куда большинство войти не способно. Вы знаете, у меня тоже был момент, давайте мы поднимемся. У меня тоже был момент в жизни, когда мне и моей жене Иисус показал очень уникальные вещи. И вы знаете, именно тогда нам нужно было принять решение сделать вот этот шаг. Этот шаг подвергнул нас очень многой боли, проклятиям, насмешкам. Но самое интересное, когда мы с ней сделали этот шаг, и Бог изменил наш рацион питания, изменил наше окружение, и в процессе мы дошли до очень уникальной позиции в теле Христа и продолжаем идти дальше. Поэтому просто вам говорю, давайте сейчас закроем глаза, просто попроси Иисуса сейчас указать тебе те нити, которые должны быть разорваны в твоей жизни. Что сейчас контролирует и посягает на твою душу и твой дух? Что контролирует твоими эмоциями? Если ничто не контролирует, ты благословенный человек. Перепроверь себя, возьми этот урок и просто будь независим ни от кого. Я говорю так, я никому не позволю иметь ключи от моего сердца. Только Дух Святой. А Дух Святой может работать со мной в том моменте, когда я Ему принадлежу. Они меня делят на куски, люди, ситуации, проблемы. Дух Святой, укажи каждому из нас прямо сейчас, что может удерживать, от чего мы не способны отказаться, что мешает нам войти в наше новое. В следующий уровень, Бог, покажи тех, кого мы должны оставить. Покажи то, что мы должны оставить. И наоборот, покажи тех, с кем мы должны быть, где мы должны питаться, чтобы летать выше, мечтать дальше, захватывать больше. Иисус, я прошу Тебя, покажи нам место питания, и изменится место нашего обитания. Я благодарю Тебя, любимый. Спасибо. Учи нас владеть собой. Учи нас завоевывать себя. Учи нас ходить в тотальном мире, самоконтроле, самообладании. Учи нас ходить, Господь, с Тобой. Быть облеченным в Твою славу и Твою милость. Я благодарю Тебя, любимый. И мы еще раз говорим, да придет Царство Твое, и да будет воля Твоя. Аминь. Воздай Ему славу. Иисус прекрасный. Присядьте.